Сегодня, глядя на эти две свечи, зажженные и две свечи еще не зажженные, я, конечно же, хотел бы говорить о Рождестве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В нашем служении, служении студентам, мы остро чувствуем, насколько это особенное время, время Рождества для людей, которые, казалось бы, христиане, может быть, номинально, культурно или совсем далеки от Бога. Мы видим, как часто коменданты общежития, эти суровые люди, которые на своем веку уже все повидали, и которые в течение года отказывали, говорили, никакого христианского присутствия здесь, идите все в церковь, там проповедуйте. На Рождество, на Пасху они открывают двери комнаты и говорят, ладно, заходите, приглашайте, сегодня же особые дни. И это очень важно для меня, что в нашей стране даже люди, которые на протяжении всего года далеки, сторонятся, отталкиваются во время Рождества, они чувствуют какое-то переживание. Переживание того, о чем мы будем говорить сегодня, что тьма не абсолютна, что свет во тьме светит и тьма его не объяла. И мы с вами, люди Рождества, мы живем уже в то время, которое называется нашей эрой от Рождества Христова. Если мы сегодня с ужасом, допустим, воспринимаем историю о том, как в Карфагене в жертву Богу Молоху приносили детей в печах тофитах, сжигали их, и британские археологи в 19 веке, раскапывая Карфаген, дошли до этих печей и нашли массу детских костей и черепов детских. Если мы ужасаемся этой историей и понимаем, что так нельзя Богу служить, что так нельзя относиться к собственным детям, то это значит, что мы люди Рождества. Когда Христос родился, Молох умер. Когда Христос родился, мы по-новому уже смотрим друг на друга, на наших детей, о которых мы молились сегодня. Когда Христос родился, свет воссиял, и тьма его уже не могла объять. Если мы сегодня вслед за иудейскими школами, за иудейскими молитвами не можем повторить простую молитву «Господи, Творец, спасибо за то, что ты нас создал не собакой, не женщиной и не язычником». Если мы не можем повторить эту молитву, это значит, что мы люди после Рождества, и мы знаем, что и к язычникам обратился Бог, и женщина родила Спасителя, женщина. Не из пробирки он появился, не на веревке спустился к нам, не появился откуда-то из пустоты. Он пришел в мир как человек и пришел через женщину. А поэтому все то, что говорилось до этого, о том, что «Боже, спасибо, что ты не женщина меня создал», мы не можем уже повторить. Мы живем после Рождества. Мы живем нашей эрой, эрой от Рождества Христова. И я хотел бы прочитать из Иоанна 1 главы важнейшие слова, которые во всех церквях католических, православных, наших ивановских церквях читаются на Рождество. И читается на разных языках. Первое несколько строк, несколько стихов о том, что было в начале, и о том, что было во время Рождества Христова, и то, что есть для нас сейчас. Иоанна 1 глава. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это Слово Божие, братья и сестры, пролог Евангелия Иоанна, который говорит о том, что было в начале, что пришло в мир и что есть сейчас. И мне очень нравятся картины и иконы, которые описывают Рождество, изображают Рождество, потому что там, как правило, всегда ночь. Ночь, беспроглядная ночь. И в этой ночи светится маленькая пещерка. В этой маленькой пещерке горит огонь. Там свет. И тьма, которая сгустилась вокруг, она уже не абсолютная. Тьма, которая окружает эту пещеру, она уже не может сомкнуться, потому что там светит свет, и тьма его не объяла. Тьма после Рождества Христова никогда уже не будет абсолютной. И для каждого из нас, для меня, для всех нас, это важнейшая истина Евангелия Иоанна. Свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Я хочу привести три коротких истории, которые, я надеюсь, смогут прозвучать для каждого из нас. Мы очень разные, но вот эта истина о том, что свет, он уже не подвластен тьме. Тьма, какой бы она ни была сильной, густой, напряженной, она не может охватить этот свет, не может раздавить его. Вот эти три истории, которые я хотел бы сегодня рассказать, мне кажется, они прекрасно иллюстрируют то, как Божье Слово живет и действует и торжествует в нашей жизни. Первая история, мне кажется, она важна для людей, которые, может быть, чуть младше меня, которые находятся сейчас в эмоциональных поисках, которые сейчас думают о том, что будет с ними на протяжении этой жизни, а самое главное, кто будет. Писатель Иван Бунин написал прекрасный рассказ, который называется «Митина любовь». Рассказ очень трагический. И этот трагизм, мне кажется, каждый человек, который чувствует свое одиночество, свою неполноценность, который ищет свою половинку, он рано или поздно ощутит. Герой рассказа Бунина влюблен сильно и ожидает свою девушку, свою любовь в далекой сельской усадьбе. Она в Москве находится в это время, она должна приехать к нему. И он ждет месяц, ждет два, ее нет, его чувства возрастают, его нетерпение растет, он не знает уже, что думать, и вдруг появляется почтальон и приносит письмо от нее. И в этом письме написано, что да, я гадкая, я плохая, но я уезжаю с другим мужчиной. И сила переживания, сила тьмы, которая охватывает в это время этого молодого человека, настолько велика, что он, тогда еще оружие было в свободном доступе, до революции, он берет револьвер из отцовского стола и убивает себя. И вот комментаторы этого рассказа говорят о том, что здесь мы видим переживание человека, который уже не верит, что что-то изменится. Переживание человека, который чувствует, что настолько накрыла меня тоска, настолько накрыла меня отчаяние и тьма, и нет никакой надежды. Он уже не видит свою жизнь дальше. Он уже не думает даже о том, а может быть что-то в будущем изменится, а может быть есть что-то, на что стоит надеяться. И я рад тому, что во Христе, даже переживая подобные ощущения, а молодые люди очень остро переживают подобные ощущения, я помню это прекрасно, мы можем знать, по словам Мартина Лютера, «Я молился о серебре, не получил его, но Бог дал мне золото». У меня было несколько девушек, о которых я мечтал, к которым стремился, и от которых я получил ответ, может быть, не столь жесткий, как Митя, но примерно такой же. Вот. И сейчас я понимаю, что я молился о серебре, я не получил его. И переживал и тосковал об этом. Но свет во тьме светит. Бог знал меня, и я получил золото. Прекрасную жену, с которой я сейчас живу и радуюсь семейной жизни. Поэтому даже для молодого человека, даже для человека, который, казалось бы, вот находится в таком недуховном пространстве, пространстве каких-то эмоциональных переживаний, поиска другого человека. Даже здесь, оказывается, Бог действует. И здесь вот эта прекрасная истина о том, что не может быть уже абсолютной тьмы, не может быть абсолютного отчаяния, не может быть абсолютного одиночества. Может быть серебро, которое ты ищешь и которое ускользает от тебя, он или она, но Бог даст тебе золото. Еще одна история, которая уже больше, наверное, звучит для меня сейчас и, наверное, может прозвучать для людей, которые перешагнули уже этот Рубикон, создали семью и сейчас думают, чем кормить ее. Знаете, я уже говорил вчера, что я из Николаева. Николаев – это город кораблестроителей. И все советское время весь наш город, он работал на судопроизводстве. Мы занимались постройкой судов. У людей, которые рождались в моем городе, было, к большому счету, только две перспективы. Мужчины шли кораблестроительный институт, и потом шли инженерами, строителями, капитанами этих судов. Женщины шли в педын или в медицинский, чтобы воспитывать детей и заниматься медициной. И вот представляете себе начало 90-х годов, полный коллапс. Суда, которые строил Николаев, оказывается, никому не нужны. Мужчины, у которых были сильные руки, умелые руки, которые строили эти огромные суда. И я видел авианосец-крейсер «Варяг», который больше девятиэтажного дома. Я видел, как его водили в Китай буксиры, недостроенный, потому что он уже не был нужен. Эти мужчины почувствовали, что сила уходит из их рук. Они почувствовали, что смысл их жизни, работа их жизни, она прекратилась и теперь никому не нужна. Что наступило тогда в моем городе? Я об этом даже сейчас боюсь вспоминать. Это был ужас, ужас. Множество моих одноклассников стали наркоманами. Множество мужчин прекратили свое существование как личности, потеряли себя, потеряли свои семьи, потеряли свое призвание и профессию. Но именно в это время, вот был такой переломный момент истории, именно в это время я впервые услышал полное, сильное Евангелие Иисуса Христа, которое говорило о том, что тем не менее надежда есть, которое говорило о том, что тем не менее руки все равно могут быть сильными, что ситуация переломится, что ситуация изменится, что церковь как община будет поддерживать друг друга, что профессия вернется, что придет новый смысл работы. И снова звучало, что о том, что свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И я говорил о многих людях, которые потеряли надежду, потеряли смысл существования. Но я видел множество людей, мужчин и женщин, которые, наоборот, приобретали надежду, которым Евангелие в это тяжелейшие времена, времена коллапса, времена экономической разрухи, мы носили бутылки, сдавали их за 5 километров, чтобы получить деньги за эти бутылки. Вот. Но именно в это время для меня, мне было это 18 лет, и для моего отца, и для многих мужчин, и их жен, и их семей прозвучало Евангелие надежды. Надежда на то, что Бог вас уважает, вас бросило ваше правительство, вас бросило ваши заводы, ваши цеха пусты, но Бог вас уважает и поддерживает. И та небольшая община, в которую начал ходить, она поддержала меня. Я до сих пор помню, как через неделю после моего крещения пастор ко мне подошел и сказал: «Ты мог бы прийти ко мне домой?» Я сказал: «Конечно, я знаю, где вы живу, мне показывали». Я подумал, наверное, это будет разговор в вопросах веры, будут меня тестировать, как я меняюсь. Я был готов к этому разговору. Вот, я пришел, и он жил в частном доме, пастор моей церкви. Жена его сказала: «Знаешь, что Саша сейчас на дереве скворечник прибивает. Он тебе пока спуститься не может, но он тебе приготовил вот пакет с вещами». И я не просил о них. Но это были очень хорошие, очень качественные вещи с гуманитарной помощи, которая приходила в нашу церковь. И я понял, что есть поддержка. Есть поддержка даже в то время, когда, казалось бы, полный хаос, полное безвластие, полная непонятность. Но Бог поддерживал нас. И я очень рад этому. И я очень рад еще тому, что вот этот вот свет, который светит, и тьма, которая не может объять, он не заканчивает светить только для молодых людей или для людей, которые достигли уже середины своей жизни. Он продолжает светить людям, которые уже находятся ближе к концу. Ближе к концу. Может быть, вы помните, как Никита Сергеевич Хрущев, стоя на трибуне, высокой трибуне, красивой трибуне, на которую были направлены камеры, шла трансляция по телевидению, он кричал в свойственной его манере: «Я покажу вам последнего попа по телевизору». Была объявлена война христианству. Были закрыты семинарии. Те, которые остались, существовали под очень жестким контролем КГБ. В университетах был введен курс «Основы научного атеизма». Комсомольцы ходили к тем студентам, к тем молодым людям, которые все еще продолжали верить, и говорили: «Отрекись, отрекись, это бездарно, глупо и безграмотно. Смотри, милиционер не верит, смотри, Хрущев не верит, смотри, партия не верит, почему же ты веришь?» И выбивались лучшие в церкви, выбивались талантливые в церкви, выбивались самые сильные в церкви. И единственное, кому оставил Хрущев веру, это бабушкам. Он как политик, как вот такой вот администратор государства, он подумал: да что же с них взять, они все равно доживут свой век и умрут, а внуки их уже войдут в коммунизм. Но он забыл, что бабушки качали колыбели, он забыл о том, что бабушки воспитывали этих внуков, он забыл о том, что они молились о них. Поэтому, когда мы сегодня говорим о свете, который светит во тьме, мы не можем забывать о том, что он светит не только для молодых, не только для сильных, которые способны, готовы и талантливые, он светит и для тех из нас, кто чувствует уже приближающуюся старость, кто чувствует слабость, кто может только, казалось бы, только качать колыбели и заботиться о внуках. Но в истории церкви, в истории нашей страны было время, когда именно эти люди, бабушки и дедушки, спасли церковь. Когда они изменили историю христианства. Когда целая машина хорошо оплачиваемых и подготовленных людей работала на то, чтобы не стало церкви, чтобы показать последнего верующего по телевизору. Бабушки качали колыбели. Бабушки. Молодые не могли, молодым закрывали рты. Молодых выбивали из церкви. А бабушки и дедушки качали колыбели. Поэтому свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И для молодых, и для зрелых, и для пожилых людей. Слава Богу. Как университетский сотрудник, не могу не сказать одну важную последнюю вещь, говоря о Рождестве. Все религии мира говорят о том, что человек должен отдать Богу. Совершенно все. Религии, которые поклонялись Карфагене, говорили, что нужно отдать детей Молоху. Иудаизм помягче говорил, что нужно принести в жертву тельца, барашка. Ислам вслед за ним говорит то же самое. Все религии мира говорят нам о том, как нам отдать что-то Богу, как это сделать правильно. Но только христианство, единственное, уникальное, говорит о том, что Бог отдал для людей. Он сам стал человеком. Он сам стал светом, который светит, и тьма, какой бы она ни была густой, плотной, напряженной, активной, она никогда этот свет не объяст, не закроет его. И множество примеров, реальных, жизненных, исторических примеров, Три из них я рассказал сегодня, они только подтверждают это. Братья и сестры, нас ожидает неделя, у нас она будет всех очень разная, очень тяжелая, наверное. Будут болезни, будут политические смуты, будут безденежья. Но давайте помнить о том, что вот сегодня перед нами две эти свечи, две еще не зажженные. Они светят, тьма их не объяст. И давайте помнить то, что и Рождество для нашей жизни – это тоже свет. Пусть маленький свет, пусть такой колеблющийся свет, но тьма уже не будет абсолютной. Если бы Христос 1000 раз родился в Вифлееме, но ни разу не родился во мне, я бы погиб. И продолжая мысль Михаила о том, что нам нужно заходить на глубину, я приглашаю тех людей, которые слушали все это и думали о том, что в общем-то это правда, но как все это может быть? Как все это, какой свет, как он зажжется во мне? Я приглашаю помолиться молитвой покаяния. Пригласить свет зажечься в нашей жизни. Пригласить, чтобы тьма разошлась, чтобы Христос родился в нас, так же, как он родился в Вифлееме. Давайте мы помолимся, верующие люди, которые уже могут вспомнить переживания встречи со Христом, которые могут сказать о себе, что мы христиане. Молитесь о том, чтобы Бог дал эту радость, тепло и поддержку тем людям, которые в ней нуждаются. Люди, которые не чувствуют, не пережили встречи с Богом, не пережили света, который зажегся и который уже разгоняет тьму. Давайте помолимся вместе со мной молитвой покаяния. Господи Боже наш, мы просим Тебя, я прошу Тебя о том, чтобы Ты вошел в мое сердце, чтобы Твой свет загорелся, чтобы тьма плотная, ужасная, которая окружает мою жизнь, чтобы она разошлась, чтобы, Боже, Ты простил мои грехи, чтобы Ты изменил мою жизнь, чтобы Ты родился во мне и изменил мою жизнь. Господи, я отдаю все свои грехи, все свои ненужные, плохие, трудные вещи в Твои руки, к Твоему прощению, к Твоему кресту Голгофскому, и прошу Тебя простить меня, принять меня к себе и родиться в моей жизни. Я молюсь Тебе об этом с верою и молюсь Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Не оставайтесь одни, подойдите к тем верующим людям, которых вы знаете, и поговорите с ними об этой молитве.